Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Скандал в благородном семействе. В прошлом месяце на выставке художника Верещагина в Третьяковской галерее три историка факультета, исторический факультет Московского университета попытались обсуждать увиденное, обсуждать выставку. Были с позором изгнаны оттуда, и Третьяковская галерея объявила, что нелегальные экскурсии, а также какое-либо обсуждение увиденного в залах галереи отныне невозможно. Подробности этого скандала в сюжете нашего корреспондента.
Сотрудники Третьяковской галереи выгоняют посетителей на улицу. Поводом для этого может послужить обмен впечатлениями от увиденного или, как это называют в музее, обсуждение в группе более одного человека. Галерея объясняет свою позицию борьбой с нелегальными экскурсиями. По новым правилам музея, человек, не являющийся штатным экскурсоводом, но рассказывающий другим посетителям о картинах, должен зарегистрироваться в качестве гида-гостя и заплатить галерее за проведение групповой экскурсии. Более того, музей может не выдать аккредитацию гиду, если его экскурсионная программа не соответствует стандартам Третьяковской галереи. Борьба музея с нелегальными гидами продолжается с середины мая, но пока жертвами новых правил становятся группы обычных посетителей, обсуждающих картины.
У нас в гостях историк Анатолий Голубовский и искусствовед Андрей Ерофеев. Ну, как вы знаете, уже исторический факультет успел извиниться перед Третьяковской галереей за, собственно, всю эту историю. А вы уже извинились? Вы успели извиниться перед Третьяковской галереей?
Вообще хорошо извиняться.
У нас считаю, это новый жанр.
Да, это новый извинения. Жанр, да. В данном случае перед Третьяковской галереей. Но я не извинялся никогда перед Третьяковской галереей. И, собственно, она у меня никогда не просила прощения. Хотя поведение, так сказать, исторического факультета, который возглавляет искусствовед, впервые за всю долгую историю исторического факультета, мне вполне понятно. Да и, честно говоря, не то чтобы эти правила появились в тот день, когда изгнали студентов и преподавателей исторического факультета.
Да, они были давно здесь. Я тоже хочу уточнить, что я сам как преподаватель вожу уже не первый год студентов, причем в разные совершенно площадки в Москве. Я с этим постоянно сталкиваюсь. То есть за последние пару лет я был изгнан из Храма Христа Спасителя, с Красной площади, из парка Музеон, парк скульптур Музеоне, и затем уже из галереи на Крымском валу, где, как уверяют, так сказать, это все разрешено, но тем не менее к нам постоянно подходили смотрители и охранники и спрашивали, что вы тут разговариваете. А я водил своих студентов просто, рассказываю. Так что мне кажется, что проблема гораздо больше, чем просто вот этот инцидент.
Андрей. Ну, мне вообще кажется, что проблема не в музейных правилах, надо сказать. Поскольку я сам все-таки музейщик, и, кстати сказать, провел довольно много времени в Третьяковской галерее, но и в других музеях тоже бываю. Вообще-то говоря, молчать в музее – это как бы норма такая, так? То есть в музее, в принципе, как бы это такой вот храм, где там благоговейно, в тишине люди там созерцают произведения. Ну, вы же не будете, наверное, спорить, где, в каких музеях вот слышны голоса, и там люди перекрикивают друг друга. Наверное, так было раньше. Но, в общем, вопрос здесь в другом, мне кажется. Вообще вопрос состоит в том, что происходят принципиальные изменения во взаимоотношении начальства, профессионалов и публики, которые заставляют вот Третьяковку делать такие ляпы. И не только Третьяковку, но и остальных тоже. То есть я хочу сказать, что если раньше право говорить делегировалось, с одной стороны, представителю власти, вот каким долгое время в советское время были директора. Вот, например, Родионов был такой плохо образованный, плохо воспитанный, хам. Чудовищный тип, но делегированный, спущенный вниз из Министерства культуры, как бы представитель власти, который имел право озвучивать. Там вот еще такое слово было. Он согласовывать и озвучивать. Он право имел говорить. И нам всем закрывал рты. Ему противостоял и в советское время, и долгое время потом, противостоял коллектив профессионалов, который тоже считал себя вправе, как некое противостояние начальству. Люди со знанием, люди образованные и люди, понимающие в этом деле, они тоже говорили, они как бы себя видели исключительно говорящими перед молчащей толпой. Что толпа ничего не понимает, толпа теперь вдруг заговорила, Причем заговорила не самым лучшим образом, как правило. Пришли какие-то непонятные персонажи, какие-то мистификаторы, какие-то мракобесы.
Ну, не только же, в конце концов, я не знаю, там, ну, я себя к мистификаторам не отношу, к мракобесам. Те историки, которые пришли. Вот недавно тоже писал мой коллега, ну, читающий лекции в Вышке, Тим Ильясов, историк моды, пришел в Лаврушинский и начал, так сказать, комментировать то, что он видит с точки зрения истории моды. Тут же тоже были изгнаны.
Нет, я же не, я не защищаю эту позицию.
То есть вы объясняете, как это выглядит?
Да. То есть это культура профессионалов. Профессионал сопротивляется человеку...
Ну, как бы профанизации своего, да, своего ремесла.
Который лезет, в общем, в его... Лезет с какими-то чудовищными и глупостями в его, как бы, тонкое, да, ремесло.
Вот, да, Андрей, вы здесь, мне кажется, обозначили очень важную вещь, сказали. Что музей – это где место, где молчать – норма. Вот я хочу вот это проблематизировать. А действительно ли это является нормой? Я вспоминаю, я не знаю, свои визиты там, в национальный галерею в Вашингтоне. Я помню, как туда водили целые классы детей. Они садились на полу, они бегали, они шумели. Им вели экскурсии. Я вспоминаю свои там визиты в Рейксмузей в Амстердаме, в Ван Гоговский музей в Амстердаме. Совершенно спокойные дискуссии, громкие разговоры людей. Мне кажется, что вот этот вот музей как храм, это какая-то изживающая себя норма. Анатолий.
Ну, дело в том, что музей как институт, он развивается. И действительно, вот проблема нормы, того, что нормативно, а не нормативно в музее, она меняется. Она меняется там, где вообще общество меняется достаточно динамично, быстро. У нас все это очень консервативно. Музей считается одной из самых консервативных институций. И является по факту консервативной институцией. Достаточно, ну, особенно, когда речь идет о таких мега-музеях, как главный музей национального искусства, Третьяковская галерея. В Пушкинском музее, который тоже как бы считался главным, так сказать, московским, подчеркиваю, музеем мирового искусства. Как-то все это происходит сейчас побыстрее, подинамичнее, там появляются какие-то формы, предусматривающие там дискуссию. Кричать, кстати, вопить нигде, ни в каких музеях, нигде в мире.
Ну, тихо беседовать, тихо беседовать, собеседниками, пойти с детьми, да. И да. Детям. У меня знакомая мой архитектор пошла с двумя детьми и рассказывает, что была удалена из музея за то, что своим детям рассказывала о картине.
Вот, кстати, тут очень интересный эффект вот такой фейсбуковского каминаута, да, когда после этого поста в Фейсбуке вдруг выяснилось, что на самом деле это явление приобрело массовый характер. Хотя никто его никогда не обсуждал. И тут все это открылось.
В этом я году, писал уже года два. Как меня начали удалять из музеона, да, Красной площади, я запил.
Да.
Ну, в принципе, да.
В общем, в каждом музее, в каждой стране свои правила, свои традиции. Ничего такого плохого в том, чтобы пресекать нелегальные экскурсии, конечно же, нет. Во всем мире, где существуют платные экскурсии, нелегальные экскурсии пресекаются. Но тут, как бы, вот в России есть проблема правоприменения.
А можно, да, вот сейчас продолжите, вот тут, на этой точке остановиться. Пресекать нелегальные экскурсии. А почему, на каком основании? Кто судит, какая экскурсия легальная, какая нет? Вот я скажу, какая моя точка зрения, сразу вот возразите мне, прав я или нет. Я считаю, что музей – это общественное благо. Это как парк. Это все равно, что я пришел в парк и начинаю говорить с людьми на скамейке, которые находятся рядом со мной. А ко мне подходит полицейский и говорит: а вы знаете, вы что-то не то говорите, вы какую-то, так сказать, нелегальную ересь несете здесь с людьми на скамейке. А это общественное благо. Музей – это общественное благо. Иван Грозный убивает своего сына – общественное благо. Это все общественное благо, и музей должен обеспечивать просто беспрепятственный доступ к этому общественному благу.
Вы знаете, для охранника...
Говори, что хочешь.
Да, для охранника музея, вот российского музея, не очень хорошо подготовленного, с низким уровнем, так сказать, вот, собственно, профессиональной культуры, человек, который напал на Ивана Грозного, убивающего своего сына, и человек, который говорит что-то такое без разрешения, примерно одинаковые правонарушители. Вот. И еще раз повторяю, у нас в России существует проблема правоприменения, не только в музейных практиках. Существует энтузиазм исполнителей. И, кроме того, еще существует очень серьезная вещь, которая связана с тем, что у каждого музея есть учредитель. Вот учредителем Государственной Третьяковской галереи является Министерство культуры Российской Федерации. Оно рассматривает музей как, прежде всего, поставщика платных услуг. И в разных отчетных, так сказать, документах фигурирует количество посещений, сколько там денег заработали на том, на этом, на пятом, на десятом. И к этому нынешнее министерство относится очень-очень жестко, превратно понимая того, какую, не только какое общественное благо, так сказать, создает музей, но и каким образом он зарабатывает деньги прямо или косвенно для города, там, для того всего.
Это очень важная тема, мы во второй части о ней поговорим, целую хотел посвятить
разговору. Вот я думаю, что существует определенное, так сказать, вот сказано руководством Третьяковской галереи, которую я очень уважаю и искренне люблю.
Я тоже.
Да, значит, следить за тем, чтобы вот люди покупали вот эти вот экскурсии. И тут вот пошло-поехало, и головы летят.
Ну, хотя да, это никакого чисто определения... меркантильная сторона. Но вот она все-таки не столь важна, мне кажется, как вот этот культурный слом, который связан с тем, что, значит, публика заговорила. Вот я еще хочу продолжить немножко эту тему. Что за публика? Вот я сразу вспомнил про мракобесов, потому что их большинство, так, и игнорамусов, которые там что-то приходят рассказывать. Но, конечно, прежде всего, это сообщество, то есть как бы не нация, не народ, а сообщество любителей искусства, которое общается, но как-то, кроме того, вот Оля произнес важное слово, энтузиазм. Это энтузиасты, которые создают музеи и создают вообще ситуацию культурную вокруг музея. Потому что, смотрите, получается какая ситуация. Вот профессионалы отстаивают свое право, но эти профессионалы, сколько они в процентном отношении сделали по отношению к любителям в том, чтобы создать Третьяковскую галерею? Значительно меньше. То есть любители создавали Третьяковскую галерею. Вот коллекцию 20 века второй половины там, вот у них Талочкин, например, да? Талочкин, ну что, профессионал? Это любитель? Но если бы не было Талочкина и таких, как он, то вообще бы не было коллекции. Потому что эти профессионалы, в принципе, такие профессиональные автоматы. Они сидят и спят. Им, в принципе, ни черта не интересно. Им эта публика, они ее в гробу видали. Лучше бы ее не было. Понимаете? Это люди, которые, в принципе, устали. Потому что я там работал, я это хорошо помню. Устали, да, есть правила, они хранят вещи, они любят их. Но все остальное, и отношение к этой публике, это не партнеры, и это не люди, с которыми мы вступаем в диалог. А это, в общем, какая-то обуза такая. А эта публика теперь, понимаете, она говорит, мы собираем, мы коллекционеры, мы общаемся с художниками, мы продолжаем это общение в музее, мы в принципе устанавливаем нормы рынка и нормы качества вещей и значимость иерархии. Все это профессионалы от себя отпустили. Третьяковка ничего этого не делает. Она не занимается исследованием искусства. Ну, отдельные специалисты занимаются и пишут книги, но в принципе это не исследовательский институт. Она плохо собирает искусство. Вообще она фактически его не собирает. Вот. Она плохо общается с художниками. И она вообще как бы не продвигает русское искусство на международной арене. Кто знает, очень плохо знает современное русское искусство. Кто этим знает? Именно непрофессионалы. Галеристы продвигают это любители, коллекционеры продвигают это любители, так? То есть профессиональная работа делается энтузиастами-непрофессионалами. И, соответственно, они требуют свое теперь себе право вести себя, по крайней мере, на равных с этими людьми.
Даже, я думаю, Андрей, может быть, даже и не те люди, которые причастны были к созданию этой коллекции, к обсуждениям, к написанию, но просто простой человек, пришедший в Третьяковскую галерею, мне кажется, имеет такое же право голоса обсудить эту картину, поговорить с близкими людьми и поделиться с кем-то, кто может быть менее сведущ, он считает, пускай это неправильные точки зрения, там, с точки зрения профессионалов. Но, понимаете, здесь я думаю, что проблема такая же, как, скажем, там, с британской энциклопедией и Википедией. Это проблема сетевой эпохи. Это проблема такая же, как, я не знаю, вот есть мой известные СМИ, есть Первый канал, есть газета «Известия», а есть огромный рой блогеров, которые пишут свою информацию. И вот приходит газета «Известия» и говорит, а где ваша лицензия на то, чтобы производить информационный контент? Кто вы такие? Вот мы вещаем, мы вот старые институции. И вот мне кажется, что здесь появляется этот конфликт старый, укорененной институции и огромного сетевого общества, которое хочет иметь свой голос. И лично мои симпатии полностью на стороне общества.
мои, естественно, симпатии тоже на стороне общества. И я считаю, что музей, если хочет каким-то образом навязать или направить посетителя, у него есть масса инструментов, помимо запрета, помимо затыкания рта, грубо говоря. Да? Во многих, ну, в большинстве. Вообще, мы сейчас говорим только о мега-музеях, где огромное количество народу, гигантские туристические потоки, это британские музеи, Метрополитен, National Gallery.
Можно же вход регулировать. Да, все регулируется количество по-разному. Людей, да, одновременно можно, находящихся можно. В зале.
В Национальной галерее, например, в Лондоне, возможно провести самостоятельно, совершенно бесплатно, правит такой тур, и не больше 30 человек вы можете провести, но вы должны заполнить форму предварительно, если вы хотите действительно вести группу и что-то рассказывать. Никто не будет вмешиваться. Я не знаю, бывали ли случаи, когда кто-то по результатам заполнения этой анкеты отказывал кому-то. Таких случаев я не знаю. Их, скорее всего, нет. Но, тем не менее, ты можешь это сделать свободно и совершенно бесплатно. Единственное, вот галерея извиняется, что она не может предоставить возможность вот в кафе Третьяковки, так сказать, Национальной галереи там поесть. Вот. Но в большинстве музеев индивидуальные посетители, они пользуются аудиогидами. Аудиогид – это на сегодняшний день главный экскурсовод по музею, который обращается вот к тебе непосредственно. В большинстве случаев аудиогид бесплатен, в каких-то случаях значит, нужно за него чуть-чуть доплатить. И это сплошь и рядом. Таких экскурсий в традиционном понимании, вот в нашем понимании этого слова, это относится только к школьникам, там, иногда к студентам. А взрослые люди, сознательно, если это не туристические группы, они не приходят.
Вы знаете, вот я вспоминаю экскурсии при всем огромном уважении к экскурсоводам и ко всей вот этой вот сфере деятельности, ко всей этой области. Но вот этот учительский, менторский тон, эти испуганные дети кучкой, жмущиеся, переходящие от картины к картину. И что, мне кажется, происходит? В школе они ходят в музей, и все. И потом до тех пор, пока они, может, не родят собственных детей и там через 20-30 лет не придут к теме того, что нужно ходить в музей, они пропадают абсолютно для музеев. Потому что школы и вот эти вот, так сказать, официальные экскурсоводы, и женщины с туго забранным пучком, у них отбили всякую охоту посещать музей. Андрей, вот как вы считаете? Ну, вообще, мне кажется, необходимо ли вот это вот институт официального экскурсовода, когда люди могут ходить, вот, я не знаю, со смартфонами, читать про эти картины,
Это и есть, собственно говоря, экскурсовод. Вообще, что такое экскурсовод? Экскурсовод – это вот персонаж, которому подходит именно понятие озвучить. Он же сам не пишет эту экскурсию, он ее не создает. Он выучивает чужой текст, который, опять-таки, согласован и залитован начальством. Понимаете, это проблема. Ну как? Ну так, есть методотдел.
Ну, есть методотдел, но там же экскурсоводы пишут.
Нет. Они не пишут.
Кто-то пишет.
Экскурсовод выучивает экскурсию. Хорошо. И, может быть, есть люди, которые выходят потом искусствоведы. Но, в принципе, это так. Значит, сейчас, мне кажется, экскурсоводы заменяются все больше этими техническими устройствами, либо тексты, которые они, в принципе, должны произносить, они выносятся на стенку. Сейчас вообще музей, верстка и выставки все больше напоминают верстку книги, альбома. То есть вы подходите, у вас все это делится на разделы, как правило, разделы у вас описаны, рядом с картинами сейчас стали появляться описания и анализы произведений отдельных. Так сейчас очень много текста везде. Это последняя такая вот волна. Причем именно текста, напечатанного прямо на стенке. Угу. Вот. И, соответственно, люди читают. И надо сказать, что людей, которые бы вот так вели экскурсии, вот я все время в музеях в Европе, я как-то не особенно не вижу.
Вот я и говорю, да. Что их практически...
То есть, в общем-то, действительно, молчание продолжается. Какая-то такая вот остающаяся норма, и я просто не могу вспомнить какой-то гвалт в музее, вот чтобы был, за исключением каких-то праздников. Вот нет, выставки обычно, если зазвонить телефон, то тут же начинают шикать. Это как какое-то такое есть условие. Ну, вот везде. Это, и в Италии, вот сейчас себя был и в Германии, конечно, везде. Конечно. Это общее конечно. Правило.
Слушайте, вот прежде чем мы сейчас уйдем на перерыв, я хочу, в принципе, поставить вопрос. Я здесь такой, как адвокат дьявола немножко выступаю, такая иридента. А вообще молчание, оно не устарело ли? Не является ли это глубоко такой модернистской практикой вот этого художественного акта, как священное действие? Мы должны молчать в концертном зале. Вот тут недавно я писал, там у Корензиса на концерте звонил мобильный. Так это, так сказать, был установлен концерт, была прочтена лекция слушателям. После этого, так сказать, начали с начала части, с первой цифры. Молчание в музее. Вот я думаю, слушайте, театр времен Шекспира. Они там еле сидели в глобусе, они кидали кости, они свистели.
Конечно.
Музыка, все музыка до Малера, еще брамсовские времена. Могли уходить, топать ногами из зала. Это все Малер вел. То, что... Понимаете, это только последние...
И сейчас Ковенгарден, пожалуйста, входи, да, выходи из лодки.
100-150 лет, что у нас сделали вот эти храмы искусства. Театр начинается с вешалки. Боже мой, мы должны надеть лучший костюм и, так сказать, идти в музей, идти в галерею, идти в храм и, так сказать, трястись перед жрецами. Может быть, это время прошло?
Не то, что оно прошло, а каждый ведет себя так, как считает нужным, на самом деле. Пришло время, так сказать, абсолютной самостоятельности и автономии, так сказать, личностной.
Ну, подожди минуточку. Оно, может быть, и пришло, но в России, мне кажется, оно, да, значит, легло на такое понятие, как немцы называют этот «урменш» – «дикий человек». То есть исходный дикий человек. И вот этот дикий человек, это же он кидает стулья в Репина, так? Это он приходит рвать, это он приходит сводить счеты с жизнью, с миром, с какими-то там инакомыслящими, так, в музее. Так? Для него искусство это как бы место сведения счетов. Так? Это предмет, который можно разбить, расколоть. Так? Он как бы носитель некого дискурса противника.
Это с точки зрения охраны.
Нет, почему?
Нет, с его точки зрения.
Я не магия, например.
Да?
Я считаю, я...
Так, нет, это меня... значит, что этот человек действительно заинтересован, да, в том искусстве, которое он пришел, не знаю, вандальным образом разрушить. Да? Потому что экскурсанты в целом, это люди абсолютно равнодушные, попадающие случайно, для того, чтобы поставить галочку в своем ритуальном, так сказать, потреблении искусства, да, им вообще все это искусство глубоко пофигу. Вот обычный посетитель экскурсии – это равнодушный, незаинтересованный в том, потому что это организованный зритель.
Ну, просто отмечающийся, да, ставящий.
Да. Те, кому действительно интересно, кто хочет получить какую-то информацию, разместить это в каком-то контексте, они приходят не в группах, а поодиночке, или это какие-то профессиональные сообщества, там студенты, там, я не знаю, искусствоведы, или даже школьники, если у них грамотный преподаватель. Я знаю нескольких фантастически выдающихся учителей, да, которые преподают искусство в школе и просто не вылезают из музеев. И дети у них сидят, и они сами садятся рядом с детьми, потому что они хотят понять, как ребенок видит, из какого ракурса он видит там картину или скульптуру, чтобы понять, как с ним,
ну,
разговаривать.
Да, я
и это
думаю,
все нормально.
Нам сейчас нужно сделать маленький перерыв, и затем, да, продолжим нашу, хорошо, дискуссию. Мы вернемся буквально через одну секунду.
И снова добрый вечер, добрый день. Продолжаем наш увлекательный разговор с Анатолием Голубовским, историком, и искусствоведом Андреем Ерофеевым. Продолжаем наш разговор о музеях, который был вызван недавним скандалом относительно Третьяковской галереи, которая удаляет из своих залов посетителей, которые осмеливаются что-то рассказывать об искусстве другим посетителям, называют нелегальными экскурсиями. Точку зрения музея, музейного сообщества, здесь нам представляет Елена Бреус, гид и переводчик, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым.
Любой музей – это, так сказать, хозяйствующий субъект. И он на своей территории может вводить те правила, которые считает нужным. Приглашать на свою территорию работать, ну, не то чтобы внешних сотрудников или внештатных сотрудников, а, так сказать, людей с улицы, ну, то есть с ними надо выстраивать определенные отношения, и экономические в том числе. Россия вступила в такой момент, в такую фазу, когда действительно туризм начинает играть важную роль, важную составляющую в нашей экономической жизни. И тут на первую, так сказать, фронтовую линию выходит такое понятие, как аккредитация, то есть образование и квалификация этого гида. Мы проводили, участвовали в очень многих совещаниях и с органами власти, и с комитетом спорта и туризму. И действительно получаем разные отзывы от разных групп людей о том, что все-таки есть эта разница, когда человек квалифицирован, он пошел в обучение, он получил получил свой документ. И человек, который, ну, прочитал там пару книг и как-то просто хочет зарабатывать, все-таки есть какая-то разница. И здесь одно дело, когда люди просто пришли ради искусства, а другое дело, когда они регулярно зарабатывают деньги. Если вот посмотреть на туриндустрию как бы в целом, у нас есть, к сожалению, очень много неспециализированных, как сказать, граждан, которые хотели бы зарабатывать на этом деньги и выдавать контрафактный турпродукт. То есть это турпродукт, который не соответствует по качеству, так сказать, положенному стандарту. И хоть у нас нет такого стандарта, что вот, например, там вот столько слов, столько по времени, там 1000 слов за 2 часа времени. Нет такого. Но в Третьяковской галерее все-таки есть стандарт по названием «Обзорная экскурсия», есть аудиогид. Можно взять этот аудиогид и прекрасно послушать на своем родном языке эту экскурсию и получить достоверную информацию, а не то, что там мы иногда слышим от неквалифицированных специалистов, и не более того. Просто здесь действительно надо провести водораздел. Никакого, так сказать, политкорректного надзора, я верю в это, руководство музеев не вкладывает. Здесь дело не о том, что в зале искусства середины 18 века вот нужно обязательно рассказывать только об этом художнике и вот только в этой манере, и никак по-другому. Я верю, что любой специалист, будь то культурология, история, искусствоведение, еще каких-либо гуманитарных направлений, легко став членом клуба того или иного музея, приобретев статус друга этого музея или просто элементарно договорившись с администрацией, просто сказав, что я такой-то специалист, я хочу провести такое-то занятие, я в такое-то время приду, я верю, что любой музей будет очень рад идти навстречу такому специалисту. Это, так сказать, новый опыт, это первый опыт. Я очень благодарна руководству Третьяковской галереи за то, что они обратили внимание на эту проблему, за то, что они стали сотрудничать и с ассоциацией гидов-переводчиков, и, так сказать, с другими игроками этого туристического бизнеса, что они стали обращать внимание вот на то, что происходит. Но, так, как говорится, не то, что первый блин комом, но, по крайней мере, реальность всегда сложная, всегда многозначная, всегда неоднозначная, всегда существуют противоречия. И то, что вот так как бы оно это вспыхнуло, вот так оно зашло, это просто показатель того, что это, знаешь, актуально, это важно, и что это будет по-любому учитываться и приглаживаться, и обязательно оно, эта река найдет свое правильное русло.
Это был гид и переводчик Елена Бреус в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым.
Слушайте, ну я тот самый, и мы с вами, ну, конечно, ну, вы положим, да. Нет, я тот самый вот человек с улицы, который пришел со своими студентами. Я не хочу заранее согласовывать ничего ни с кем. У нас было занятие, а после занятия, вы знаете, хорошая погода. А давайте сходим в Третьяковку, а давайте. И мне что, звонить срочно по какому-то номеру, подавать заявку? Да мы просто гуляли по улице и разошли в Лаврушинске.
Вот на этот вопрос я ответить не могу. Это все зависит от позиции музея. Я уверен, что вот если вы захотите провести такую вот экскурсию, шли по улице, решили зайти и там что-то такое рассказать, ну, например, в Лувр, да, то вас там тоже попросят как-то урегулировать отношения с музеем. Не обязательно это будут денежные отношения. Потому что вот если вы заглянете в правила Лувра, то там написано, что экскурсии там публичные, там очень все дифференцировано, не так, как у нас.
Так, а что
понимаете, могут
экскурсии
вести только искусствоведы, которые входят в национальную какую-то там ассоциацию искусствоведов Франции. Да? Только они могут вести экскурсии. Но там есть определение, и там есть огромный перечень категорий людей, которые тоже могут вести экскурсии, это там школьные учителя там, и так далее.
А родитель детям хочет рассказать.
Родителям, это вопрос по поводу правоприменения, о котором я говорил. Естественно, никакому смотрителю в Лувре не придет в голову вот в такой ситуации выдворить человека из музея. То, что он прекрасно может отличить, поскольку он профессионал, об этом говорил Андрей. Например, нелегального гида. И это реальное бедствие в туристических столицах Европы. Это реальное бедствие. Значит, от отца семейства, который хочет рассказать. Или даже от преподавателя какого-нибудь коллежа, там, я не знаю, чего-то такого. Вот он не может. И это проблема правоприменения. У каждого музея свои правила. Есть тут часть проблемы, которая связана с нашим тяжелым советским наследием. Как вести себя в музее, там, и так далее, и так
вот
далее.
Вот это, кстати, важная тема.
В функциональной галерее там висит объявление. Если вам что-то непонятно, или вы хотите получить дополнительную информацию, спросите у смотрителя.
Там вот это правильно. Вопрос, так сказать, направляющий человека, но не запрещающий ему. Кстати, насчет советского тоже хочу согласиться. Мне кажется, во многом это идет вот от 20-х годов, когда учреждения культуры открылись для рабочего класса.
Совершенно верно.
Вот оттуда же, да, это Станиславский театр начинается с вешалки.
18 века, из века просвещения, это воспитатели, понимаете?
Нет, это просвещение все-таки народ не шел. Это было. А тут именно, так сказать, широкие массы пошли, такое зощенковское, сними галоши, дубина Стаеросовая, так сказать, оставь свой бушлат на входе. И ты пришел в храм искусства, слушай, что тебе говорят просвещенные люди образованные. Вот это где-то из 20-х годов идущие.
Да, но это еще и очень важная история, связанная с нашим временем. И с полным невежеством всех управляющих, так сказать, лиц в том, что такое рынок, да? И кто на чем должен зарабатывать. Что такое общественное благо, о котором вы говорили? Значит, почему-то существуют такие иллюзии в головах менеджеров Министерства культуры, что можно, например, заработать, что музей может очень много денег заработать на том, на сём, на пятом, на десятом, на экскурсиях, на входных билетах там, и так далее, и так далее. Хотя весь мир давно понял, что это не может быть единственным и главным источником дохода музея. Что какой-нибудь мега-музей типа Метрополитен, он приносит городу Нью-Йорк прибыль, которая не связана с его налоговыми отчислениями от продажи.
Не монетизируется.
Она монетизируется, но существуют методики расчета. Да. Эрмитаж, самый посещаемый московский российский музей, да, в котором 4 миллиона в год. Это самый посещаемый московский музей. Российский музей. Значит, он приносит Санкт-Петербургу огромную прибыль за счет того, какую среду он создает вокруг себя и как она людей вытягивает деньги.
Генерирование турпотока.
Да, 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 совершенно верно.
Вот здесь действительно большой вопрос.
Третьяковка, это музей, у которого там максимальная посещаемость была там в позапрошлом году, 2 миллиона 300 тысяч. И от проданных билетов или даже экскурсий, с учетом того, что вот аудиогиды существуют, новые технологии, это какая-то вот крошечная. Но чиновники Министерства культуры говорят... Больше доходов, прямых доходов, подчеркиваю, больше доходов, следите, чтобы никто там не проник.
Не проскользнул.
А с нелегальными экскурсантами, этими самыми гидами, везде ведется, во Франции, в Испании. Я просто знаю, у меня есть два приятеля, которые, собственно, зарабатывают себе на жизнь, что работают в одном известном испанском городе нелегальными гидами много лет. Они живут
этим. Я все равно, Анатолий, не могу понять, что такое нелегальный гид и кто дал музею право монополизировать общественное благо. Это же какая-то абсолютно антимонопольному законодательству.
Это предмет...
противоречащая вещь. Нет. Все равно, что вот есть стадион. Я пришел на стадион с друзьями, и мы проводим какую-то тренировку.
Правильно. Но если вы получаете деньги за то, что от экскурсантов...
В том числе.
Если вы получаете деньги...
Я не заканчивал институт физкультуры, но я решил, так сказать, тренировать людей и взять за это деньги.
Это очень дискуссионная история. И, собственно, вот и развиваются музейные правила ровно по пути вот, дискуссии по этому поводу. Да, это проблема. Да, ее нужно обсуждать. Выгонять людей, которые пришли с детьми, нельзя, ни в коем случае. Потому что, если уж ты решил, что нелегальные, вот безотносительно к этим рассуждениям абстрактным о том, что такое общественное благо, да, музей решил, имеет право, попечители его решили. Или государство какое-то.
Имеет ли музей право? Кто такой музей? Что за институция музей? Вот это следующий вопрос, который я хотел задать.
Нет, не является ли музей если просто... институция общественная, да?
Хранителем этого блага.
Ведь вообще у нас получается так, что мы одна из редких стран, в которых музеи называются государственные. Угу. Они не национальные, не музеи общества, да. А они музеи, принадлежащие власти. Власть апроприировала культуру еще в советское время, так, и власть, собственно говоря, решает показывать и не показывать, так? Да, это же да, есть вот еще здесь этот момент. И как показывать, и что при этом говорить, так? Значит, если институция и Третьяковка в этой логике и действует, между прочим. Другое дело, что она стала мягче, конечно, они стали, в общем, значительно более раскрыты на общество, они стали разрешать фотографировать, например, ну и так далее. Но, тем не менее, все-таки они бегают в министерство, там, все-таки слушать, как там, что там скажет. А бегать надо как бы в другое место, по идее, так? А не в министерство. Нет, ну, потому что музей должен себя воспринимать музеем, посредником между публикой, да, и художниками.
Общественной институцией.
Общественной институцией, да, налаживающей связь между творчеством и его потреблением.
А не государственным,
а не власть,
а не органом власти.
Да. А у нас это происходит.
Конечно,
значит, соответственно,
конечно,
он не должен заниматься этой проблемой, дать не дать слово, так?
Да, вот смотрите, значит, у музея, как общественной институции,
вот,
существует общественное, должно существовать всегда общественное руководство. Попечитель, совет попечителей, например, да, который каким-то образом, ну, смотрит, наблюдает за тем, как музей, работает ли он в соответствии со своей концепцией или нет, например, да, и таким образом выполняет свой общественный, как бы, долг, общественные обязанности или нет. Значит, я, например, считаю, что вообще в России не должно быть Министерства культуры. Да? Это анахронизм глубокий. Хотя, конечно, невозможно реформировать вот эту сферу культуры, да, отдельно от каких-то других, это все пустые разговоры, но это очень большая история. Вот у значительной части российских музеев учредителем являются либо городские власти, да, музей Москвы, да, департамент культуры города Москва, либо федеральные какие-то структуры, Министерство культуры. Это Эрмитаж, Третьяковская галерея, Пушкинский музей. Ну, это так.
Ну, смотри, вот музей
современного искусства. Учредитель. Да. Да? Он учредитель. Они туда бегают не потому, что им хочется туда бегать. Да?
Потому что они бюджетно привязаны.
Потому что они бюджетно привязаны. Да. Значит, и вот в 90-е годы, конечно же, никаких содержательных команд из Министерства культуры не доносилось. Это совершенно точно. И в начале 2000-х.
Почему? Например, было запрещено закупать западное искусство. Вот это я хорошо помню. В 90-е годы, да, Министерство культуры отказало. Вот это было, при том, что Леонид Бажанов был уже в руководстве там закупщиков комиссии.
Но по финансовым соображениям,
не просто идеологическим. Нет, мы как бы делаем акцент на русском искусстве. И не акцент, а мы закупаем только русское искусство, российское.
Согласен, да. Но вот в последнее время, особенно, так сказать, вот на втором сроке уже, грубо говоря, Мединского, конечно, речь идет о каких-то содержательных вещах. Но не нужно переоценивать вот эту, так сказать, идеологическую изощренность вот всех этих чиновников. Потому что они только прикрываются вот всей этой риторикой. Да? А на самом деле там Третьяковская галерея делает, что хочет, Пушкинский музей делает, что хочет, по большей части. Да? Но поскольку достигнуты какие-то неформальные договоренности, да, какой-то консенсус, связанный с содержанием. Но по поводу денег никакого консенсуса не будет никогда. Потому что вот эта извращенная либеральная логика, такая ультралиберальная логика, с которой никак не может увязаться национал-патриотическая риторика у Министерства культуры.
Это неправильно ты говоришь насчет либеральной логики.
Либеральная логика не в этом состоит. В смысле монетизации всего на свете.
Либеральная логика, ты меня извини, просто ты как бы в данном случае ты опускаешь важное понятие либеральность. Я его хочу отстоять. Либеральная логика заключается в
экономической либеральной.
Все равно заключается в том, что культура и, в частности, культурные институции оказывают огромную помощь власти и являются опорой власти идеологической.
Согласен.
И поэтому она готова на них жертвовать. Жертвовать тратится больше, чем с них получать. Ну, они являются. Понимаешь, это и есть. Вот ты же сам объяснил.
Что ты имеешь в виду.
Ты же сейчас сам объяснил на примере Эрмитажа и Петербурга.
Здесь, на этой точке, давайте сделаем еще один небольшой перерыв на том, какая, собственно, вообще функция культурных институций в системе власти, в общественной системе, и продолжим наши дискуссии о Третьяковской галерее и не только.
И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Обсуждаем сегодня с нашими гостями, искусствоведом Андреем Ерофеевым и историком Анатолием Голубовским, проблемы музеев, которые возникли в связи с недавним скандалом в Третьяковской галерее, которая запрещает простым посетителям, которые не имеют лицензии гида, обсуждать увиденные картины, называя это нелегальными экскурсиями. Своим мнением делится Алексей Котельвас, историк культуры, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Наш министр культуры Владимир Мединский считает, что главное в культуре – это цифры, и поэтому нам приходится говорить о цифрах. Если по цифрам все разложить, ну, допустим, вы хотите изучать историю искусства в Третьяковской галерее. Вы должны будете заявить о желании провести экскурсию за 2 недели. И далее ваш экскурсовод платит 5310 рублей за то, что экскурсия проводится на территории Третьяковской галереи. Причем это предполагает численность группы от 1, внимание, до 20 человек. То есть если у вас 1 или 2 человека, это все равно стоит 5310 рублей. Но это, разумеется, не все, все было бы слишком просто. Кроме этого, вам необходимо заплатить за входной билет. На двоих это вам будет стоить еще по 500 рублей, то есть итого у вас получается 6410. Ну и далее у вас есть гонорар вашего преподавателя, экскурсовода, как ни назовите, который может колебаться от 2 до 3500 в Москве. И таким образом ваш поход в Третьяковскую галерею будет вам стоить примерно от 8310 рублей и до 10. Кто хочет заниматься Третьяковской галереей на этих условиях? При этом я хочу обратить ваше внимание, что для того, чтобы изучить более или менее обстоятельно содержимое основной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, вам необходимо минимум 6 посещений. Таким образом, готовьте 60 тысяч рублей для того, чтобы изучать искусство. Если вы внимательно почитаете документ, который размещен на сайте Третьяковской галереи, вы увидите, что там есть еще один замечательный пункт, который можно пропустить, отвлекшись на финансовый вопрос, но он по-настоящему важен. Это то, что галерея оставляет за собой право в общих чертах как бы инспектировать экскурсовода и отслеживать содержание его экскурсии. И для знающих людей, для каждого российского интеллигента, это как раз страшный сон про единый учебник истории. Потому что про искусство можно рассказывать множеством разных путей. И я вас уверяю, что в биографиях художников, чьи работы выставлены в постоянной экспозиции Третьяковской галереи, много значимых для их творчества фактов, о которых почти никогда не будут на открытых экскурсиях говорить представители Третьяковской галереи. И сам факт, что в нашей стране с демократической конституцией существует такой локальный нормативно-правовой акт в одной из главных галерей страны, который открыто нарушает свободу высказывания, он, конечно, является ужасающим. Реакции Третьяковской галереи в части корректировки своей позиции мы не видим. Теперь стало модно влиять на власть, становясь на колени, хотя это не очень эффективно. Но я могу поспорить, что российская интеллигенция не встанет на колени ни перед Трегуловой, ни перед Мединским, ни перед Ольгой Голодец. И, может быть, это как раз и есть та наша Брестская крепость, которую мы должны отстоять сейчас. Культурная политика, адекватная, вписывающаяся в демократическую конституцию, плюралистичная и направленная на разные группы граждан.
Историк культуры Алексей Котельвас в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Здесь тоже, кстати, интересный вопрос поднимается вообще, насколько конституционные права на свободу слова соблюдаются. Не затыкают рот, мне не дают говорить. Вот опять-таки, можно говорить, что да, это храм, нужно, здесь все молчат, но фактически это же нарушение права на свободу слова.
Ну, наверное, не соответствует. Во-первых, вы знаете, проблема в понятии, да? Ну, хорошо, что значит корректировать, например? Я не понимаю, что это. Это вообще какая-то удивительная юридическая безграмотность. Вы можете сравнить этот документ, действительно, Третьяковский, очень несовершенный, с любым положением о, так сказать, вот этих самых экскурсиях свободных, там, в National Gallery, там, или где-нибудь еще в Лувре. Конечно, ничего подобного там не будет. Это и есть как раз вот наследие советского нашего прошлого.
А вот такое...
С другой стороны, вот все эти ужасные цифры, которые назывались, как раз вот то, о чем я говорил, да? Ну, вот смотрите, сколько реально может заработать музей вот на такой вот специализированной группе, которая... Ну, это какие-то гроши реальные по сравнению с издержками. С издержками музея.
Оттолкнет гораздо больше людей.
Оттолкнет гораздо больше людей. И вот ровно по этой причине, например, британские музеи, практически все британские музеи, отменили входную плату за вход на постоянную экспозицию.
Вот это который вопрос,
это вообще проблема платного, бесплатного в музеях. Она очень тесно связана и с идеологией, и с экономикой, и там, с либерализмом, с чем вы хотите.
Андрей, должен ли вход в музей вообще быть платный в идеальном обществе? Вот я хотел вспомнить этот британский пример. Они просто отменили входную плату во все музеи.
Да, это верно.
Почему?
Ну, не во все.
Да, надо сказать, что в Третьяковке тоже есть бесплатные дни. Мне кажется, дело даже не в этом. Хотя, конечно, 500 рублей это все-таки солидно.
Нет, это да, значимая сумма, значимая. Если ты там с семьей пришел,
если
с детьми.
Если ты пенсионер и получаешь 10 тысяч.
Пенсионеры имеют скидки.
Ну, хорошо.
Пенсионеры скидки, но да.
В любом случае. Все равно. Но зарплата у нас мизерная, так? Мне кажется, что здесь вот скорее есть какой путь решения этой ситуации. Музей, мы говорили о том, что музей взаимодействует с министерством, так, связан с министерством. Надо раскрывать музей именно на сообщество любителей искусства, то есть делать попечительские советы, но не просто там каких-то бонз приглашать, там каких-нибудь деребасок, а приглашать людей, коллекционеров, с желанием сотрудничать с музеем, давать им туда свои вещи на выставке, самим устраивать. То есть с ними надо заводить отношения, но вот за отношения, которые позволяли бы этому сообществу сломать монополию политики музея, коллектива музея и его руководства. Эти люди будут давать деньги, будут участвовать в работе, будут делать какие-то свои проекты на территории музея, с коллекциями музея, одновременно вот, предоставляя ей свои силы, деньги и возможности. И для этих людей, которые хотят обсуждать, ведь вот вводить экскурсии неформальные, а такие содержательные, можно создавать специальные дни, открывать вечером только для них. Mm-hmm. То есть я говорю про систему клубов, которая бы... Понимаете, всем это не нужно. В основном публика молчит. Говорить надо тем, кто хочет в это дело погрузиться, кто не просто хочет пробежать, так, а хочет как бы тратить время и силы, и возможности вот на... Это и есть клуб. И этот клуб, он должен иметь возможность, кстати, не погружаться в эти массы зрителей, потому что очень неудобно, да, а, скажем, вечером прийти, когда музей закрыт, и вот пройти с специалистами и директором музея, а вовсе не с этими тетками.
Да. Ну, я абсолютно согласен, но пропуском в этот клуб все равно должен быть некоторый незначительный хотя бы взнос, который ты делаешь ежегодно. Ну, как это происходит?
Ну, это да, как для эндаумента, из общества
поддерживающих. Да, ну, я недавно просто столкнулся с историей. Вот в Фейсбуке тоже был ужасный скандал, сопоставимый почти с тем, что происходит сейчас по поводу нелегальных экскурсий. Это когда ввели в Метрополитен фиксированную входную плату. Как известно, тогда ты мог сколько угодно положить или ничего не класть, и ходи по этому музею, который там 125 Третьяковок, на самом деле. Да? И я решил посмотреть, а что же реально произошло. И выяснилось, что да, действительно, ввели входную плату. $25. Это нормальные деньги. Кроме резидентов штата Нью-Йорк. И кроме учащихся школ и университетов штата Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. Но до 12 лет все дети бесплатно. Пенсионерам $17, вне зависимости от гражданства, естественно. И самое главное, по этому билету за $25 ты можешь все выставки, а это гигантские выставки-блокбастеры, на которые билет может стоить $40-50, все выставки ты посещаешь вот за этот билет, Плюс еще ты в три локейшена, так сказать, метрополитена в течение трех дней ты можешь пройти по этому билету за $25. То есть это не такая безумная катастрофа, а это просто попытка найти наиболее рациональную стратегию, так сказать, менеджерскую.
В принципе, музей должен зарабатывать деньги.
В принципе, музей должен оптимизировать расходы свои.
Он не может быть прибыльный.
Никогда, ни при каких обстоятельствах не может быть прибыльной институцией. Прибыль – это противоречит концепции общественного блага.
Нет, вы вот посмотрите на залы, в каком состоянии находятся залы и вообще весь дизайн Третьяковской галереи, вот, но особенно там на Крымском валу. То есть это просто беда, понимаете? Это, вот все это, причем это много лучше стало, чем это было раньше, но все это именно из-за того, что у них нету достаточно средств. Именно из-за того, что министерство не понимает, что это витрина, собственно говоря. Вот эти вещи должны выглядеть и спорить с торговыми центрами. По как бы с хорошими, между не теми, которые горят. Вот. А если зайти в хранилище, я вообще об этом лучше не говорить, конечно. Потому что это охрана какая. То есть это, в общем-то, сарай. В общем, сарай страшно опасный, течет крыша, в общем, ремонта никогда не было, все эти идут трещины. То есть состояние Третьяковки ужасающее. Ну, и, в общем, и лучше вот как бы в детали не входить, потому что просто вот в какой-то момент, когда я вошел в них, мне стало как-то дурно, плохо спать. Потому что я просто вентиляции нет. Ну, в общем, это все в целом создает на самом деле. Понимание того, что профессионалы, которые занимаются реально этой институцией, менеджер, реально ей не занимаются. Не
послушайте, но был один у нас прибыльный музей. Не один, несколько у нас прибыльных музеев. Но главный прибыльный музей, вы знаете, какой был?
Какой?
Исаакиевский собор.
Да,
государственный прибыльный музей.
Верно, да.
Он по факту приносил прибыль. Не потому что гигантский поток, смотровая площадка одна приносила прибыль гигантскую. Естественно, его после этого захотел прикарманить русской православной
церкви. Это, собственно.
То есть, вы знаете, что он не должен стремиться к получению прибыли. Но при этом музей, может быть, кому-то не понравилось, но это мое личное мнение, музей вообще никакой. То есть никакого музея там на самом деле не было. Но он назывался музей и приносил прибыль. Это такой аттракцион. Аттракцион всегда приносит прибыль.
Ну,
значит,
да.
Значит, никакой метрополитен, никакая национальная галерея, никакой британский музей никогда не могут. Это даже невозможно. Их расходы сопоставимы с, не знаю, сколькими бюджетами Министерства культуры России. Понимаете?
Еще прибыльные очень в Петербурге.
Но они должны стремиться к тому, чтобы зарабатывать деньги, не нарушая при этом концепции общественного блага. Понимаете? То есть, вот, собственно, поэтому вход в основную как бы коллекцию бесплатный. Понимаете?
Ну, вы знаете, наверное, последний вопрос, который мы успеем обсудить, это вообще, что такое музей сегодня в 21 веке? Вот мы говорили об Эрмитаже, есть прекрасная метафора гениального фильма Сокурова «Русский ковчег». Угу. Вот музей – это ковчеги, это ларцы, хранилище искусства, или это какие-то открытые дискуссионные площадки, которые должны выходить в мир и в общество?
Да, это вопрос открытый, потому что, с одной стороны, понятно, что современное искусство толкает музей к тому, чтобы становиться центром документации. Потому что искусство происходит на улицах, оно как бы из музея убежало. А то, что в музее остается, это не самое лучшее искусство. Вот я имею в виду, говоря про современное. По крайней мере, большая часть искусства состоит из вещей, которые невозможно сохранить в прежних параметрах музея. Эти вещи разрушаются, специально разрушаются, они эфемерны, или они ситуативные. Понимаете? Ну, в общем, соответственно, центр документации. С другой стороны, когда у нас центров документации вокруг так много, музей очень ценен тем, что там действительно это почти единственное место, где можно увидеть оригинал. Вы все-таки увидите там единственную вещь, неповторимую, так? И это, конечно, людей привлекает. Вот в обществе, где все как бы тиражируется, где все как бы есть копия себя и другого, так вдруг вы имеете уникальные вещи. И, конечно, в общем, искусство эту уникальность продолжает сохранять.
Ну вот музей, да, на таком перекрестии хранилище традиционной культуры, культуры оригинала, и тем не менее он все-таки уже помещен в новое пространство, пространство сети, пространство, вот как Андрей Ерофеев правильно говорит, человека, да, отдельного человека, который пришел и хочет говорить и иметь право голоса. Ну что ж, спасибо за участие в этой дискуссии. Анатолий Голубовский, историк, искусствовед Андрей Ерофеев. Но от себя добавлю, что здесь какой-то очень большой цивилизационный слом, который вот зафиксирован этим скандалом вокруг Третьяковки, потому что мы должны понять, чем являются вообще наши культурные институции. Концертные залы, музеи, галереи, театры. Что это? Храмы искусства? Или это открытые дискуссионные площадки, на которых люди знакомятся? Люди знакомятся с современным, с классическим искусством, и которые открывают людей миру и мир людям. Вопрос остается открытым. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свободы в эфире телеканала «Настоящее время».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
Все зависит от... воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.